Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Я вспоминаю историю, известную о том, как когда Эйнштейн придумал свою теорию относительности, то он сказал, что если ее примут, если ее не примут, то скажут, что еврей Эйнштейн опять придумал какую-то непонятную теорию. А если ее примут, то скажут, великий немецкий ученый Эйнштейн изобрел теорию относительности. Надо сказать, по аналогии мне понравился анекдот. Ну, по аналогии я его нашел. Приходит Моня Рабинович из школы домой, весь в слезах. Говорит, мама, меня назвали жидовской мордой. На что мама говорит, привыкай, сынок, ты будешь жидовской мордой в школе, в институте, в аспирантуре. Зато когда ты получишь Нобелевскую премию, тебя назовут великим русским ученым. Да. Так что вот это все к чему, главным образом. Да? Это к тому, что вот когда мы говорим о Боге, мы говорим не просто о Боге, мы говорим о плане Бога, правда? Мы говорим о Боге как творце определенного плана, плана нашего спасения. И вот когда мы изучаем этот план Божий, мы понимаем, кем мы являемся, мы понимаем, в какое время мы живем, и мы точно так же понимаем, а что нам, собственно, ожидать. Так ведь? И поэтому у нас нету, нам не надо включать какую-то нашу фантазию, нам не нужно ожидать того, чего явно не будет. Нам, да, мы живем реальной жизнью. Надо сказать, верующий человек – это человек, который живет настоящей, реальной жизнью и знает точно, что произойдет. И главным образом он знает, кем он в этом во всем является. Это очень важно. И в этом во всем успех нашей верующей жизни в Иешуа. Если мы живем такой жизнью, мы живем успешной жизнью в Иешуа. Под словом «успех» я понимаю не там, цели бесконечные, которые мы ставим и достигаем, а я имею радость, например, довольство, например. Верно? Вот это то, что я подразумеваю под словом «успех». Успешная жизнь в Иешуа. И как раз сегодня я хотел бы на эту тему так, поговорить. Естественно, поговорим из Писания. И для этого я обращусь к книге, которая у нас называется «Деяния апостолов». И я хотел бы прочитать из 8 главы с 5 аж по 40 стих, и мы сегодня об этом с вами и поговорим. Итак, 8 глава «Деяния апостолов» с 5 по 40 стих, практически вся глава. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Мессию. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некий муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иешуа Мессии, то омылись и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Шимон, и, омывшись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они омыты во имя Господа Иешуа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Шимон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи в узах неправды». Шимон же сказал в ответ, «Помолитесь и вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанное вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И он встал и пошел, и вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращающийся и сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: как овца веден он был на заклание, как акнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершится, но рот его кто изъяснит, ибо он вземлился от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о другом. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему о Иешуа. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне омыться. Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иешуа Мессия есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и омыл его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, продолжая путь, радуясь. Пожалуй, здесь можно остановиться. Итак, такая долгая история. В этой истории мы находим две истории, да? Две. Одна та, которая совершилась с самарянами, другая та, которая совершилась вот с этим эфиопским евнухом. Мы об этом обо всем поговорим. Но чтобы понять всю эту вот, все эти две истории, которые у нас заключены в одну главу, надо понять структуру того, что здесь написано, и ответить на один важный вопрос. Кто главный герой вообще здесь? Кто главный герой этих двух историй? Он всего один. Но главный герой кто? А? Дух Святой, конечно. Святой Дух, да? Мы видим, что конечные результаты одной и второй истории – это схождение Святого Духа. Это конечный результат, это результат покаяния как самаритян, так и этого эфиопского евнуха. Надо сказать, что Святому Духу как раз посвящена книга Деяний. И здесь мы его найдем практически на каждой странице. Если не его самого, то действие Святого Духа однозначно. И если вы помните, начинается история о Святом Духе в книге Деяний, с первой главы Деяний, где Иешуа перед своим восхищением говорит такие слова: «Вы не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, потому что Иоанн вас омывал водой, но вы вскоре будете омыты Святым Духом». Да? И само это предложение уже говорит о том, что идея снисхождение Святого Духа, идея получения Святого Духа заключается в том, чтобы нас омыть, чтобы мы стали кошерными для Бога. Произошло абсолютное чудо, которое нам очень сложно просто так объяснить. Совершеннейшее чудо, и это чудо заключается в том, что мы, потомки Адама и Евы, мы абсолютно грешные, мы те, кто сами грешили, мы недостойные Бога, ну ни при каких обстоятельствах, в результате жертвы Иешуа стали кошерны Богу настолько, что Он подарил нам Своего Святого Духа. Вот это очень важно понять, да? И в этом омовение Святым Духом. Мы стали кошерны для Бога, поэтому мы с Ним можем общаться. Мы уже говорили с вами, ничто нечистое не войдет в общение с Богом. И вот мы с вами посредством жертвы Иешуа стали абсолютно кошерны. Это очень важно. С этого начинается история о Святом Духе в книге Деяний. Во второй главе речь идет, если вы помните, о празднике Шивот, когда Святой Дух излился впервые на верующих, и происходят чудеса совершенно уникального толка. Мы видим Петра, который трижды отрекся от Иешуа, боясь смерти, говоря с какими-то там служанками, кухарками, испугавшись, с клятвой отрекся от Иешуа. И этого же Петра, после того, как на него излился Святой Дух, который при стечении огромного количества народа в храме встает и смело проповедует Евангелие. Не просто проповедует Евангелие, а к тому же цитирует наизусть псалмы на иврите, чем вызывает наверняка удивление всех ортодоксальных евреев, которые туда пришли. И в результате, мы помним, происходит массовое покаяние. израильского народа. Сначала 3000 в день на Шавуот, несколько позже 5000. И затем мы читаем о том, что каждый день прикладывались новые к собранию. Вот это было действие Святого Духа. Это потрясающе, да? Вот нам бы это пережить здесь. А, скажите, да? Вот это было бы здорово. Затем мы с вами читаем о первом мученике, да, о первом человеке, о первом верующем, мессианском еврее, первом верующем, который был убит, и это был Штефан такой, Стефан, да, Штефан. Его убили, его побили камнями, что говорит о том, что, ну, собственно, мы читаем об этом в Описании, приняв его веру за ересь. И абсолютно неверно истолковав это все, евреи его, ортодоксальные евреи его убили камнями, и начинается гонение на общину. И вот когда начинается гонение, как раз об этом мы читаем в 8 главе, община рассеивается. И вот Филипп, это диакон или служитель, на греческом диаконос, буквально служитель вот этой молодой мессианской общины в Иерусалиме, не путайте его с апостолом, он попадает сначала в самарийский город, где рассказывает Евангелие, затем встречает на своем пути, переносится уникальным образом на путь к вот этому вот эфиопскому евнуху. Мы об этом еще более подробно поговорим. Но если мы будем читать дальше это все, мы увидим, что на самом деле самаритяне, хотя они евреями и не были, язычниками как бы не называются. Почему? Потому что самаритяне — это был такой, ну, вы помните всю эту историю, особенный народ, существует даже самаритская Тора. И, надо сказать, усилиями ученых все-таки было доказано, что масорецкий текст более реален, чем, скажем, самаритянская Тора, которая искажена несколько относительно Торы, которая у нас с вами в руках. Однако в 10 главе мы встречаем с вами первого язычника, который кается. И это центурион, сотник, которого звали Корнилий, помните, да? К нему посылается апостол Петр, к нему домой, что Петр сам делать не хочет, и Бог должен был ему сначала показать потрясающую совершенно картину, которую он должен был понять, и после этого понять, что то, что я очистил, не почитай нечистым, говорит Господь ему. И вот Петр идет к язычнику. Надо сказать, этого Корнилия нам тоже сложно назвать язычником. Он, вероятно, был из так называемых чтущих Бога. Он любил израильский народ, если вы помните. Да? Он помогал израильтянам, и мало того, ему явился ангел. Не всем израильтянам вообще являлся ангел. Ну, далеко не всем. А этому язычнику явился. Но, тем не менее, он был абсолютно не еврей. К иудаизму он тоже не имел никакого отношения. В том плане, что он не стал частью иудаизма, то есть не был гер, не сделал гиюр. Вот, и не перешел в иудаизм. И к нему был послан Петр. В результате того, что Петр проповедовал ему, и на него сошел Святой Дух, и в 11 главе мы читаем с вами интересную вещь. Другие апостолы, узнав, что Петр ходил к Корнилию, ругают его. С этого начинается 11 глава Деяний, и говорят: ты ходил к людям необрезанным, ел с ними, пил. Что это такое вообще? Да? До чего ты опустился? И тогда Петр объясняет им интересную вещь, что на самом деле на них сошел Дух Святой точно так же, как на нас в начале, имея в виду праздник Шавуот, когда с ними случилось то же самое. И этот факт успокаивает апостолов других и говорит: ну раз Бог решил их спасти, кто мы такие, чтобы, да, воспрепятствовать Богу. В результате у нас появляется с вами апостол Павел, который отправляется к язычникам, целенаправленно, ходя, правда, все время в синагогу, да, мы это помним, и в результате его служения много неевреев приходят к вере в Иешуа. И вот тогда возникает еще большая проблема, и проблема эта состоит в том, что появляются люди, которые говорят, что все уверовавшие в Мессию Израиля Иешуа, евреи, неевреи, вообще не имеет значения. Если они до этого были необрезаны, если до этого они не соблюдали правила иудаизма, они должны совершить гиюр, они должны принять иудаизм. И это звучит очень логично. Но с другой стороны появляются другие, которые говорят: зачем, если они уже приняли Святого Духа? Потому что Святой Дух – конечный результат спасения здесь на земле. Все, что было сделано, вело к получению Святого Духа, который нас делает кошерным перед Богом. Если Бог дал им Святого Духа, они кошерны для Него. Зачем им принимать иудаизм? Разумно. Но тогда апостолы собирают такое первое собрание. В церковном лексиконе оно названо собором. Да? Вот, я бы назвал, сегодня мы бы назвали ее модным словом конференция. Да, да, что-то в этом духе. Саммит. И они начинают как раз на эту тему говорить. Вот я хотел вам прочитать из 15 главы, с 7 по 9 стих. Встает Петр, потому что он сам определяет себя как того, кому Бог поручил первому благовествовать или говорить о Иешуа язычникам. И поэтому он говорит следующее. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали, имея в виду Корнилия. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и имею, верою очистив сердца их». То есть, другими словами, Петр как раз это и говорит. Наличие Святого Духа является единственным основанием нашей веры. Потому что именно Святой Дух делает нас кошерными перед Богом. Мы теперь можем иметь отношение с Богом, потому что в нас есть Святой Дух. И другими словами, что бы вы ни делали, куда бы ни ходили, как бы ни молились и тому подобное, если у вас Святого Духа нет, тогда беда, тогда все зря. И поэтому мой вопрос к вам, у вас есть Святой Дух? Да, есть. Хороший ответ. Вольно садись. А тем не менее, вы уверены? Вот, вы уверены? У вас нет никаких сомнений? Нет? Люди, они же хитрые люди. Они придумывают всякие вещи для себя самого, как доказательство самому себе наличия Святого Духа. Вот я сразу скажу, что само понятие «руах акодыш», да, «святой дух», само понятие «руах» – «дух» – это понятие противопоставлено плоти. Вы это понимаете, да? То есть плоть и дух – это абсолютно разные вещи. О чем это говорит? О том, что, например, духа почувствовать нельзя. То есть я не беру на себя ответственность говорить о том, что Дух Святой не может что-то такое сделать, чтобы его и почувствовали в том числе. Дух может все, но речь не об этом. Описание Духа, именно словом «руах» – «дух», да? А на греческом «пнойма» – «дух и ветер», и на иврите «руах» – «дух и ветер», как раз говорит о том, что это то, что плотью почувствовать нельзя. И таким образом мы не можем почувствовать дух. Вот вошел в меня дух, я почувствовал это. Если вы это почувствовали, то это не дух. Как бы. Скорее всего. Да? И поэтому люди придумывают разные доказательства самому себе. Есть ли у меня наличие Святого Духа во мне или нет? Да, и, естественно, себя пытаются как-то в этом убедить. Целые движения по этому поводу существуют. Однако Писание нам показывает немножко другие картины. И я бы хотел разобраться в этом, как раз заглянув в то место, где у нас две истории, две такие уникальные истории, которые рассказывают о действии Святого Духа. Вообще, надо сказать, что... Еще раз, Святой Дух – это конечный результат спасения на земле. Да? Жертва Иешуа сделала это возможным. То есть, если бы не было жертвы Иешуа, то и Духа Святого у нас бы не было. В Евангелии от Иоанна с 14 по 16 главу Иешуа сам говорит о Святом Духе. Говорит: «Хорошо для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, то Дух Утешитель, Утешитель, его обычно почему-то в церковном этом pronunciation называют утешитель, утешитель. Параклетос на греческом буквально заступник. Этим словом называли адвокатов. То есть, другими словами, вот этот дух, он не придет. А когда придет, возвестит вам истину. Помните обо мне, о суде и так далее. То есть, он приходит и живет в нас и нам говорит. Таким образом, Святой Дух – это не сила, которая на нас сходит. Это не что-то такое, что можно прочувствовать там. А это личность. Святой Дух в Евангелии от Иоанна описан как личность, как божественная личность, которая приходит не заместить Йешуа, да, не вместо Йешуа. Вот был Йешуа, теперь Святой Дух. Нет. А личность, которая приходит для того, чтобы нам напомнить о Йешуа. И поэтому, например, в этом полностью исполнилось пророчество о том, что Бог запишет на наших сердцах слова закона. И нас не надо будет уже учить, и мы не будем учить друг друга, потому что все сами будем знать Его, ибо Он живет своим Святым Духом в нас. Это понятно, верно? Таким образом, Святой Дух – личность. Именно на этом основании был сделан вывод о триединстве. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Святой Дух. Да? Йешуа в синоптических Евангелиях, Матфей, Марк, Лука, говорит в конце о том, что, посылая своих учеников, о том, что идите и омывайте, делайте кошерным людей для Бога во имя Отца, Сына и Святого Духа, что мы и делаем. Бешем ха веха бен веруаха кодыш. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Верно? Это то, что делает нас кошерными. Естественно, мы идем к Отцу, посредством пути, который проложил нам Йешуа, я есть путь, истинная жизнь, никто не придет к Отцу, как только через меня. Йешуа – это центральная личность нашего спасения, ведущая к Отцу, и Святого Духа, который живет в нас. Надо сказать, надо сразу определиться с этим, надо сказать, что, обратите внимание, что у двух из трех персонажей, из трех личностей Бога, у нас существует два имени. Имя первое – это имя Бога. Да? Мы его произносим как Яхве. Это имя Бога. Имя Сына мы тоже знаем. Йешуа. А вот у Святого Духа имени нет. Почему? Потому что он не привлекает внимание к самому себе. Он привлекает наше внимание к Йешуа. К Йешуа. И поэтому Дух Святой не дает нам успокоиться. Он побуждает нас любить Йешуа. Он побуждает нас любить Его Слово. Он побуждает нас молиться. И что самое главное, Он побуждает нас каяться, если мы согрешили. И таким образом, имея Святого Духа, мы с вами ведем образ жизни, угодный Богу, и имеем с Ним отношения. Представляете, как это важно – иметь в наличии, иметь в себе Святого Духа. Итак, Святой Дух – конечный результат спасения на земле. Затем нам теперь остается ожидать Небесного Царства, если в нас живет Святой Дух. Если мы помним, как раз сегодня Эдик уже это место цитировал очень вовремя, в первом послании к Коринфянам Павел говорит о том, что поскольку Святой Дух живет в нас, мы есть храм Божий, ни много ни мало. Да? Именно на этом основании. Если вы помните, когда строилась скиния собрания, точно так же, как и впоследствии храм Соломона, облако зашло в скинию собрания и точно так же в храм Соломона, показывая нам, что все было построено правильно. Ну, конечно, все было построено правильно, все было построено так, как хотел Бог. И это как бы явилось свидетельством того, что Бог готов здесь принимать жертвы, отвечать на молитвы, здесь будет Бог разговаривать с людьми. Верно? Ну, то же самое с нами. Абсолютно то же самое с нами. Если в нас живет Святой Дух, мы правильно уверовали. Мы правильно уверовали в Йешуа, который является жертвой за наши грехи, который находится по правую руку Отца, который свидетельствует о нас. Мы правильно в Него уверовали, и как результат этой веры В нас живет Святой Дух, делая нас кошерными для Бога. Теперь у нас есть с вами отношения с Богом. До этого никаких отношений нет. В религиозную игру можно играть сколько угодно. Убеждать людей всеми этими сказками можно сколько хочешь. Но именно наличие Святого Духа делает нас достойными Бога. Не мы стали достойны Бога, а Святой Дух, который достоин Бога. Потому что Он, Бог сам, находится в нас, делая нас кошерными для Бога. Мы храм Бога, говорит Павел. Вот это очень важно. И соответственно, если мы это понимаем, мы должны себе представить, как мы должны жить. Так вот, для того, чтобы это все понять, у нас с вами есть 8 глава, и в ней две истории. И я бы хотел в этих историях с вами немножечко разобраться. Две истории. Итак, первая история – это самаритяне. Среди этих самаритян у нас с вами есть некий Шимон. Вообще, надо сказать, я думаю, наверное, он был евреем. Хотя, конечно, он мог быть самаритянином с еврейским именем, а мне так почему-то кажется. Вообще, евреев в то время в диаспоре жило масса, не только в Израиле, но и среди самаритян тоже могло масса евреев жить. И вообще, евреи – люди особенные и привлекают к себе внимание. Да? Я помню, как кто-то сказал, что вот это мне нравится, это четверостишие, что евреи всегда везде заметен, евреи сразу видно от порога. Евреев очень мало на планете, но каждого еврея очень много, да? То есть вот этот Шимон волхвовал там, да? Я был тут в одном магазине, причем периодически захожу в этот магазин, и там стоит наш русский еврей. Он там тоже работает в этом магазине, и я все время с ним здороваюсь, все время пытаюсь там что-то сказать, но как-то нету времени, он работает все-таки. И тут я зашел, и он говорит: не хотите там занести себя куда-то, там можно выиграть что-то. Я говорю, я понял, что вот пока он будет меня заносить, у меня будет возможность с ним поговорить. Я говорю: хочу, хотя в это абсолютно не верю. Хотите, это бесплатно, да, заносить. Вот. И он начал меня туда заносить, и он говорит: а почему вы в это не верите? Можете же вдруг там выиграть? Вот там вот сосед там Сеня, да, там Туи и Вестер, Сеня держит, там, он выиграл. Вот. Я говорю: ну, понимаете, я верю в Бога, я в Бога верю, и мне это все, весь этот халоймос, весь этот мусор, он меня как мало интересует, я верю в Бога. А говорю: а вы в Бога верите вообще? Верите в Бога? И он мне говорит, я вообще как-то он не очень цензурно все сказал, но не имеет значения. Он сказал: я вообще-то думаю, что Бог улетел из нашей галактики в другую галактику, чтобы не совершать больше тех ошибок, которые он совершил. И причем он сказал это совершенно серьезно, то есть это его теория. Я говорю: ух ты, такой гипотезы еще не слышал. Говорю: надо же, какая потрясающая гипотеза. А откуда вы это взяли? Да? Откуда вы? Где информацию-то берут? Но, к сожалению, источник информации он мне не назвал, но тут же, правда, обратил внимание на там наколки, которые на нем, или еще там на всякую ерунду. В общем, короче говоря, это я к чему все, да? Вот есть вот такие, например, да? Потому что общие теории как-то... Потому что парень в Израиле жил, он говорит: я там в синагогу ходил. Ну вот в Израиле жил, в синагогу ходил, а приехал вот в Америку, тут же свою собственную теорию изобрел. Да? Вот. Или, например, также известно, что евреям очень хорошо жилось в разных там языческих государствах, потому что евреи по отношению к язычникам были очень хорошо образованы. Ну, на том уровне, который тогда был, да, и поэтому, в общем, вот это продвижение на восток, оно, я думаю, шло не всегда насильственным путем, а очень часто даже свободным. Так, например, известно, что в 8 веке нашей эры в Киевской Руси, то есть в Киеве, стояла уже большая синагога, да, то есть я могу себе представить, что, наверное, весь бизнес был у Абрамовичей, у Коганов и Рабиновичей. И надо сказать, в какой-то степени мы знаем, это продолжается до сегодняшнего дня. Да? Вот. И поэтому мы тут же встречаем вот этого Шимона, который пришел на чужую, конечно, территорию, но он увидел, да, он же увидел, как их всех можно сделать. Да? И он, надо сказать, этим, вероятно, пользуется очень умело, он там волхвовал, да? А дома, наверное, смеялся над этой публикой, вот, которые несли ему свои деньги для того, чтобы он там совершил очередное чудо. Вот это вот Шимон. То есть чудеса. И вот в Деяниях 8 главе мы с вами читаем с 5 по 8 стих о новых чудесах, о чудесах совершенно другого толка. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Иешуа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Итак, Филипп, еще раз, он диакон, он не апостол, он диакон, то есть служитель, его назначили раздавать хлеб, его назначили делать какие-то такие, да, материальные вещи. Тем не менее, когда началось рассеяние, вот это гонение, он точно так же, как все остальные, рассказывал Евангелие. Поэтому, если вы тут там поете или что-то еще делаете, а может ничего не делаете, когда вы отсюда выходите, рассказывайте Евангелие, хорошо? Да? Если вы его знаете, рассказывайте, этого вполне достаточно, чтобы рассказывать. Вот Филипп начинает рассказывать это Евангелие, мы видим, происходят чудеса большего толка, чем делал наш с вами Шлемазл Шимон. Ну, хотя, наверное, Шлемазл не он, а все остальные. Но неважно, да? То есть делал вот эти чудеса. И народ увлекся чудесами. Верно? Первый случай мы видим вот это покаяние на основании чудес. Я вовсе не хочу сказать, что это плохо. Я хочу сказать, что этого, возможно, недостаточно. Недостаточно. Вторая история у нас немножко другая. Вторая история, мы прочитаем два стиха, с 26 по 28 стих, здесь же в 8 главе. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста, на полуденную дорогу». Между прочим, у нас с вами здесь есть half day road, да, так это вот отсюда, чтобы вы знали. Вот на эту дорогу, на half day road, был послан наш Филипп, да, там как раз ехал ефиоплянин. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Надо сказать, что у нас он описан как ефиопский евнух. На самом деле, сам факт, что он ездил в Иерусалим для поклонения, то есть был еврейским пилигримом, говорит о том, что либо он был еврей, либо он был гер, то есть не еврей, принявший гиюр, принявший иудаизм. Ну, если мы сейчас Шимона описали так здорово, чего бы не представить, что у нас есть еще один еврей, устроившийся еще лучше, так немножечко охраняет сокровища у царицы, да? Еще и шьет чуть-чуть. Вот, да? И причем, надо сказать, что он назван евнухом. Это правильное название. На греческом у нас именно это слово и указано, которое вообще обозначает кастрированного хранителя гарема царя или там какого-то вельможи. Он назван евнухом именно потому, что он слуга царицы. И поэтому это слово не обозначает вот то, что я сказал до того, а обозначает то, что он слуга царицы. И поэтому тут употреблено такое слово, скорее всего. Вот этот человек ездил в Иерусалим для поклонения, и ему на путь попадает Филипп. Чем же занимается этот евнух? Если мы посмотрим, он читает Исаию 53. Он богатый человек, у него свой собственный свиток Исаии 53. Возможно, или Исаии 53, Исаии, да, он нашел там 53 главу, тогда там никаких глав, естественно, не было, он просто читает это место. И вообще, это же потрясающее место. Это, наверное, самое яркое пророчество Иешуа. Да, наша миссия потратила массу денег на рекламу 53 главы Исаии. В Нью-Йорке даже на некоторых остановках висят плакаты, где написано «Исаия 53 – это глава, которая может изменить твою жизнь». Так оно и есть. Так оно и есть. Кстати, у нас есть книжки, их можно выложить, они у нас там лежат где-то. Целая коробка книжек, которая называется «Исаия 53» на русском языке, поэтому я советую взять и почитать. С объяснениями можете взять и подарить кому-то. Да, они абсолютно бесплатны. Так вот, он читает 53 главу. Какая удача! Какая удача! Какая удивительная вещь, да? Обратите внимание, итак, у нас две группы. Группа номер один – это самаритяне, которые видят чудеса. И вторая история касается евнуха, который чем занимается? Читает. Скажите, какая история ближе вам? Вот через, как, да, через какую историю прошли вы? Какое было у вас покаяние? Вот вы через какую историю прошли? Первую или вторую? Вторую? Галя прошла через вторую. Но мы тебе памятник здесь поставим. Вообще, надо сказать, ну, насколько вы знаете мою историю, если слышали ее, то моя история — это как раз история номер один. Да? Я увидел людей, там не было каких-то больших чудес, но сами люди были чудесные. Да, я увидел людей, в которых я влюбился, и я увидел их внутренний мир, который меня поразил. Это были вот Андрей Петерс, кто помнит его здесь, да? И вот я в них просто влюбился. И поэтому, когда я покаялся, что я называю покаянием, когда я помолился Ешо, я помолился абсолютно несознательно. Я вообще ничего не понимал. Я просто ничего не понимал. Вообще ничему не отдавал отчет. Я просто хотел иметь то, что имели они. Этот внутренний мир, точка. Какой результат был того, что я именно таким образом покаялся? Результат был следующий, что я, будучи теоретически верующим, продолжал жить абсолютно неверующей жизнью, и поэтому был еще более несчастным, чем если бы я не веровал вообще. Потому что я не совпадал, я видел их, но не был ими. И не мог быть ими, и не мог объяснить себе самому, почему я не такой, как они. Верно? Многие люди через это проходят. Я сегодня встречаю огромное количество таких людей, которые ищут вообще покоя от своей собственной плоти, которая не дает им жить. Ищут покоя и не могут его найти, поэтому они попадают на крючок, да, всяких вот таких шиманов, которых на самом деле у нас здесь миллионы, которые говорят вам: давайте, приходите ко мне, я вас научу, я вам расскажу, я вам покажу. Мне очень нравятся эти вещи, приходите к нам в собрание, у нас действует Святой Дух. Да? Если представить, что собрание начинается в 10 утра и заканчивается, допустим, в 12, то есть 2 часа, приходите к нам, у нас с 10 до 12 действует Святой Дух. Как вам нравится? Да? То есть это говорят люди, которые явно ничего не собрали, они не понимают, кто такой Святой Дух. То есть они говорят: мы приказываем Богу действовать в нашем собрании от 10 до 12. Это во-первых. Во-вторых, ну мы же видим, Святой Дух живет не в собрании, а где? В человеке. Нам не надо, чтобы Дух Святой действовал в нашем собрании, нам надо, чтобы Дух Святой действовал в нас, делая нас кошерными для Бога. И тогда, когда мы собираемся здесь, у нас здесь кошерное место. Поэтому где бы мы ни собрались, будет кошерное место? Да? Где бы мы ни собрались, вот там будет кошерное место. Йоханнес Раймер когда-то рассказывал такую историю. В одном городе, где он начал собрание, ему подарили, буквально подарил город, ему этот самый спортивный комплекс какой-то был заброшенный, ему отдали. И он говорит, тут же нашлись люди, которые говорили... он сказал, что по воскресеньям там мы будем проводить служение, там по субботам, я не помню когда. Тут будут играть в волейбол, футбол там. И так далее. Кто-то сказал: на том месте, где мы молимся, будут играть там волейбол? На что он ответил: нет, конечно нет. На том месте, где играют волейбол, мы будем молиться. Вот, то есть, да, это очень правильно. Потому что если в нас живет Святой Дух, если в нас Он живет, то мы приходим на любое место, и это место делается святым. Мы же носим его в себе, правда? Таким образом, обратите внимание, какое покаяние ваше? Какая история вам ближе? А? Расскажите. Может быть, есть смысл что-то изменить. С чего я вообще взял, что самаритяне не до конца все поняли? С чего я это взял? Почему у меня такое мнение? А именно потому, что у нас есть этот Шимон, который здесь описан. Обратите внимание, как он описан. Деяния, 8 глава, 13 стих. «Уверовал и сам Шимон, и, омывшись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». То есть, что произвело на Шимона впечатление? Ну, естественно, на него произошло впечатление именно вот эти чудеса, которые творил он сам там в какой-то степени, что он там морочил голову как-то. И вот эти чудеса на него произвели сумасшедшее впечатление. Далее, 18 и 19 стих, после того, как пришли апостолы, мы об этом с вами читали. «Шимон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Хотя раньше написано, мы не дочитали, что и Шимон омылся, уверовал, 13 стих, уверовал и сам Шимон, и, омывшись, не отходил от Филиппа. Да? Да, то есть мы его и прочитали. То есть он уверовал, он омылся, и тем не менее после этого принес деньги апостолам, да? Хочу у вас что-то купить. Да, давайте сделаем гешефт. Совершенно верно. Давайте, сейчас мы будем делать дело. Бизнес. Бизнес есть бизнес. Дайте ваши штучки, оставьте себя, вот бизнес есть бизнес. Да? То есть, другими словами, он вообще ничего не понял. Он ничего не понял. Он не то, что понял отчасти, что вообще ничего не понял. Как такое могло произойти? Как с нами как происходит? Например, здесь мы читаем, что Шимон захотел кем-то быть, да? Чтобы через его руки подавался Святой Дух. Он захотел кем-то быть. Вот это большая ошибка. Например, в нашей среде, в мессианской среде есть масса всяких людей, которые теперь хотят кем-то быть. Раньше мы были все евреями, которые там жили, предположим, в Советском Союзе, и свое еврейство мы узнавали исключительно от наших добрых соседей, да, которые нам объясняли таким нормальным русским языком, о чем я вначале уже говорил, кем мы являемся, да, и мы от этого страдали и не хотели быть евреями. Но вот мы уверовали в Иешуа и захотели быть евреями еще больше, чем ортодоксальные евреи, да, и поэтому мы захотели изучать Каббалу, мало того, мы захотели ее изучать значительно больше, чем знают они. Там Каббалу знают несколько человек, зато в нашей мессианской среде сейчас все знают Каббалу. Почему? А мы хотим быть больше. У них 2 диссертации, мы сделаем 10 диссертаций. Они написали 8 книг, мы напишем 28 книг и получим самое высокое образование, которое только возможно. Потому что мы хотим кем-то быть. А? У вас такого нет? Нет. В христианской среде тоже такое происходит сколько угодно. Пророчицы там разные появляются. Именно пророчицы. Я уже об этом как-то говорил, да? Потому что когда я вижу пророчицу, я точно знаю, что, скорее всего, она либо не замужем, либо разведена, либо у нее проблемы с мужем. То есть, чтобы вот не было, вот чего-то не было здесь, явно такого не бывает. Потому что она хочет привлечь внимание к себе. Только всего. Она хочет привлечь внимание к самой себе, и поэтому она впереди чего-то говорит. Она хочет кем-то быть. И такого много среди мужчин и женщин, кого угодно. Они не поняли, они ничего не поняли. Павел говорит такие слова, например, он говорит, что уже не я живу, а живет во мне Мессия. То есть на самом деле какая радость, я умер! Я умер, и живет во мне кто? Святой Дух или Иешуа своим Святым Духом. Я кошерный Богу не потому, что я чего-то добился, не потому, что я кем-то стал. Я кошерный Богу, почему? Потому что Святой Дух живет во мне. Вот этого надо сказать. Этот Шимон не понял. И тогда туда были посланы апостолы. Апостолы. Вот если мы взглянем на этого ефиоплянина, 30 и 31 стих здесь. 8 глава, 30 и 31 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Ну и далее место из Писания, 53 глава. Для Филиппа это была большая радость. Да? Мало того, что он подошел и спросил, задал такой вопрос, чтобы войти в разговор. Понимаешь вообще, что ты читаешь? И он говорит, нет, я не понимаю, объясни мне, пожалуйста, садись рядом. Кто бы мне такое сказал когда-нибудь? Нет, я же сам куда-нибудь влезаю и задаю вопросы наводящие. Пожалуйста, задайте мне еще какой-нибудь вопрос, я вам отвечу. Нет, тут вообще чудо. Верно? Но в чем кроется сама загвоздка? Я не понимаю, что я читаю. Я должен теперь понять. Я хочу понять. Речь не идет просто понять головой. Речь идет пережить. Пережить. Ведь помните, да, Исаия 53. Как овца он был введен на заклание, как агнец перед стригущим его безгласие. То есть, другими словами, там речь как раз идет о Иешуа, который берет на себя наши грехи. Мало того, что он умирает вместо нас, он еще становится живым. Помните? То есть это Евангелие в миниатюре. Это самое настоящее Евангелие в миниатюре. И теперь Филипп объясняет эту всю идею. И поэтому далее мы читаем, что вот вода, говорит эфиоплянин этот, еврейский эфиоплянин или эфиопский еврей, да? Он говорит, вот вода, что мешает мне омыться. И тот говорит, если веришь, то можно. И он говорит, верую, что Иешуа, Мессия, есть Сын Божий. И когда он вошел в воду, то на него сошел Святой Дух. То есть тут нету никаких апостолов, которые посланы. На него сошел Святой Дух. Почему? Потому что он все, абсолютно все понял и принял чисто сердечно. Он стал кошерным для Святого Духа, который делает его кошерным для Бога. Вот у самаритян совершенно другая история, и поэтому туда приходят апостолы. Апостолы, услышав, что самаритяне покаялись, как-то поставили тут знак вопроса большой. Зная, что у них своя Тора, зная, что хотя они теоретически что-то знают, но уж больно не так они все знают. И поэтому что они делают? Они приходят. У нас написано, они возложили на них руки. Но если вы помните, Павел к Тимофею пишет, не возлагай ни на кого руки с поспешностью, не становись участником чужих преступлений. Верно? То есть речь идет о том, что, вероятно, этот сам акт возложения рук обозначает еще, что они с ними поговорили, и что они выяснили что-то, и что они им дорассказали что-то, во что они не верили. И вот тогда они стали кошерными для Бога, в результате чего сошел Святой Дух на них, сделая их кошерными окончательно. Как у вас с этим? Как у вас с этим? Когда мы умрем? Когда мы умрем? Единственное, или когда мы придем к Богу? Лучше так. Когда настанет тот день, когда нам придется, кому-то придется, а кому-то посчастливится, встретиться с этим Творцом неба и земли. Единственный факт будет играть роль, единственный. Наличие Святого Духа. Наличие Святого Духа. Как насчет Святого Духа? Иешуа говорит, многие придут в тот день и скажут, не твоим ли именем, помните, бесов изгоняли и так далее. Он не знает их. Они делали правильные вещи, но в них не было Святого Духа. Как насчет у вас Святого Духа? Являетесь ли вы храмом Божьим или нет? История очень проста. В Адаме мы потеряли все. Ты это понимаешь? Вы это понимаете? В Адаме мы потеряли абсолютно все. Вообще все. Вообще все. Мне Еся тут задала вопрос. Она говорит, а когда мы получим новые тела, они будут красивыми? Да, ну что, ха-ха-ха, девочка хочет быть красивой, я ее хорошо понимаю. Я говорю, ты понимаешь, говорю, когда Адам и Ева были безгрешными, написано, они были голые и не стыдились. То есть их плоть не играла вообще никакой роли. Они настолько доверяли Богу, настолько были в Боге, что отдавали себе отчет, что они абсолютно и бесконечно совершенны для Бога и друг для друга. Поэтому им не хотелось быть кем-то, они были уже, не обращая внимания на свою плоть никак. Я говорю, вот мы прожили уже жизнь. Нам не 12 лет совсем, то есть вообще. Да? И поэтому с высоты, или точнее из глубины вот этой своей жизни, я могу сказать, что как же хочется от этой плоти отказаться раз и навсегда. как же она мне надоела. Вы можете сказать то же самое? Вы можете себе представить, что однажды нам дастся та плоть, на которую мы не будем обращать внимание? Я подумал, а сколько было лет? Эйси задала вопрос, сколько было лет Адаму и Еве, когда их создали? А я говорю, а какое это имеет значение, если не было, надо сказать, ни болезни, ни старости, ни старения? То есть вот мы можем друг друга определить по лицам, там, по фигуре, по как мы ходим, сколько нам лет. Да? Ну, у женщин это сложнее, то есть невозможно. Да, у мужчин все-таки это возможно. Правда, мне тут в магазине спросили, вы уже сеньор или еще нет? То есть таки да, возможно. Вот, да? И можно определить этот возраст, но а если старения нет, да, а если всего этого нет, то как определить этот возраст? Я говорю, я не знаю, потому что это не имеет значения. Они были бесконечны всегда. Когда их создали, они были бесконечны, невозможно было определять этот возраст, да и невозможно было их увидеть, они сами друг друга не видели. Потому что они видели Бога, которого увидеть нельзя. Этими плотскими глазами и попробовать этой плотью. Вы это понимаете? Вы понимаете, что теперь Иешуа вернул нам все назад посредством Святого Духа. И теперь мы призваны жить Святым Духом, а не этой плотью. Вы это понимаете? Вы представляете, как это хорошо, жить Святым Духом? Вы только пофантазируйте, как это хорошо жить Святым Духом. Если вы живете Святым Духом, это не важно, что происходит вокруг вас. Вы этого не замечаете. Или точнее, даже если вы это замечаете, потому что по-другому жить нельзя, вы не берете это близко к сердцу. Это не столь важно. Вы это игнорируете. Не имеет значения, в каких обстоятельствах, не имеет значения, где на земле, не имеет значения, хорошо вам или плохо, не имеет значения, в болезни вы или в здоровье, или не имеет значения, в тюрьме или на свободе, как Павел, который сидел в тюрьме и писал свои письма, полные любви и радости. Есть ли у вас Святой Дух? Помните об этом? Помните еще одну простую вещь. Поймите Евангелие. Примите Евангелие, откройте свое сердце для Евангелия, и пусть Святой Дух живет в вас и действует там, и пусть благословляет вас прямо сейчас. Давайте помолимся. Спасибо, Иешуа, тебе за то, что мы можем обращаться к тебе с любого места, и вот с этого места точно так же. Ты сделал его кошерным, потому что мы все собрались здесь для того, чтобы прославить твое имя. Святой Дух, который ты подарил нам, побуждает нас приходить и прославлять твое имя. И мы неимоверно благодарны тебе за это. Уже сейчас мы можем переживать то, что будем переживать полностью в царстве, в которое ты нас ведешь. Когда нам будут даны новые тела, когда мы будем бесконечны, когда ничто и никогда больше не встанет на путь между нами и тобой. И я благодарю тебя за это. И прошу, благослови нас искать духовного, а не телесного. Жить Святым Духом, а не этой плотью, которая рассыпается и в конце концов умрет. И я прошу тебя, благослови нас этим. И благослови нас делиться этим со всеми теми, кто не знает Евангелия, не знает этой прекрасной истории, не знает пути спасения. И напоминай нам, пожалуйста, кем мы являемся, в какое потрясающее особенное время мы живем, во время заключения Нового Завета. Благословляй нас, Господь. Мы в Тебе очень нуждаемся. Слава Тебе, Аллилуйя, Иешуа. Аминь.